что?
Ну ладно, как бы то ни было, мы сейчас о других цифрах, о цифрах коронавирусных. Советник губернатора, внештатный советник губернатора по здравоохранению и один из важнейших людей в Пермском крае, руководитель фонда Дед Морозим или координатор фонда Дед Морозим. Не знаю, сейчас мы спросим у Дмитрия, как все-таки лучше прямо сейчас его представить. Дмитрий Жебель с нами на связи. Дим, привет.
Здравствуйте, Дмитрий.
День добрый.
А для начала проясни нам, пожалуйста, вот такую ситуацию. Это важная ситуация, мне кажется. А скажи, ты ведь по-прежнему у нас советник губернатора, пусть и внештатный, но в вопросах здравоохранения с тобой совещаются.
Ну, в том числе, в целом, я по социальным вопросам скорее. Ну, то есть то, чем мы в рамках фонда Дед Морозим занимались. Ну, и здравоохранением в части помощи тяжелобольным детям, и социальной помощью в части помощи ребятам, оставшимся без попечения родителей.
А относительно оперштаба и работы в оперштабе, с тобой по-прежнему можно консультироваться? Я так понимаю, что ты периодически на собраниях оперштаба бываешь?
Ну, я когда-то туда напросился, да, именно в связи с тем, что у нас есть опыт работы в, скажем так, в экстремальных условиях, когда помощь требуется срочно и очень нестандартными способами, чтобы спасать жизнь.
170 новых случаев заражения COVID-19, это была цифра, если мне не изменяет память, воскресная. Новая цифра выглядит так, 168 новых случаев заражения COVID-19. Мы знаем твою позицию, мы знаем, что ты неоднократно это подчеркивал в нашем эфире, подобная цифра не отражает реальные картины. Давай еще раз проговорим, мне кажется, это важно. Какое сочетание цифр и какие именно факторы отражают реальную картину?
Ну, чем больше факторов ты смотришь, тем больше у тебя достоверности в картине, и при этом ты должен понимать, что, к сожалению, ни один из них не дает тебе 100% точной информации. Это вот ситуация, в которой весь мир живет весь этот год. Но если хоть на что-то ориентироваться, то это количество госпитализированных. Публично, постоянно публикуется с подтвержденным ковидом, по крайней мере, количество пациентов в больницах, и оно, к сожалению, увеличилось со вчерашнего дня. И всего тех, кто лежит в больнице, кажется, там человек на 60, почти до 1800. И тех, кто лежит на аппарате по вентиляции легких. Это очень плохо.
Теперь давай разберем вот эти цифры чуть подробнее. Итак, больше 1000, еще раз напомни мне, 1800?
Больше 1795, насколько я вижу, в публичной статистике.
Окей, почти 1800 человек.
Это с подтвержденным коронавирусом.
Округляю. Да, это люди, которые занимают так называемые ковидные койки. А тут недавно...
Их занимают не только они. Только важно, я еще отмечу, их занимают не только они. Там еще лежат люди с пневмониями, с подозрением на коронавирус, с ОРВИ. Соответственно, всего занятых коек я, к сожалению, не знаю, сколько. У меня нет этой сводки, но это точно больше 3000.
И отсюда сразу же вопрос. У нас, по твоим подсчетам и твоим прикидкам, коек по-прежнему хватает? Или мы скоро войдем в ситуацию, аналогичную сибирской, когда скорые были вынуждены устраивать демарш?
Здесь вот, смотря что считать порогом вот этим, когда мы считаем, хватает или не хватает. Мое понимание такое, что коек нам не хватает очень давно. С того момента, как мы начали перепрофилировать какие-то койки, которые были нужны для оказания другой помощи, в том числе плановой по другим заболеваниям, нам, мы должны понимать, уже, значит, не хватает коек. Да, то есть мы отбираем эту медицинскую помощь у кого-то еще. И это произошло очень давно, и весь этот год, там вот с апреля, эта ситуация длится с небольшими изменениями, которые были летом. Да? Вторая часть, хватает ли коек, чтобы оказывать хотя бы экстренную помощь, в том числе при коронавирусе, когда уже никак нельзя человека не госпитализировать. Сейчас пока какой-то минимум самый этих коек есть. Есть планы по тому, что еще можно перепрофилировать, где еще начать оказывать помощь. Из того, что публично, по крайней мере, сообщалось, это вот в ближайшие дни планируется клиника РЖД, и в Усть-Качке будут койки для того, чтобы долечивать пациентов, а значит освободить места в существующих больницах и легких пациентов перенаправить туда.
Дмитрий, а
вот
как нам тогда...
резерв, который известен.
А как нам тогда реагировать на новость, которая тоже уже второй день будоражит всех, о том, что заявлялось, что порядка 5% остался всего коечный фонд, это конкретно на город Пермь, и не планируется увеличивать это количество, потому что просто не хватает врачей.
Ну, я, к сожалению, эту новость не видел. Та новость, которая есть и на сайте администрации губернатора, последняя по койкам, по крайней мере, там написано, что у нас 4000 с небольшим коек сейчас. Последующие планы, как мы еще можем увеличить объемы медицинской помощи, это уже достигнуто договоренности в ближайшие дни. Откроются больше 100 коек в клинике РЖД. То есть это не из системы здравоохранения Пермского края. РЖД – это сторонняя клиника, да? Она принадлежит, соответственно, российским железным дорогам. И еще тоже не из системы здравоохранения Пермского края. В Усть-Качке вот эти 200 коек, которые позволят перевести из больниц людей, у кого состояние полегче, на долечивание, на реабилитацию и освободить здесь эти же 200 коек. Надеюсь, что такая возможность все-таки будет. Что касается 5%, ну, такое может быть, что на каком-то этапе такое было количество коек и, ну, как сказать, мнение о том, что перепрофилировать внутри системы что-то дальше уже очень сложно, но оно меня не удивляет. Как я говорил до этого, мы сейчас находимся в ситуации, когда мы перепрофилировали сколько-то коек, мы таким образом отнимаем плановую медицинскую помощь от людей, которые болеют другими заболеваниями, не только коронавирусом.
А получается ли услышать, ну, обсуждается ли на оперштабе возможность привлечения, например, военных медиков, как у нас в некоторых регионах страны уже происходит?
А может быть, резервы, допустим, выставочного центра, как это бывает уже, как это было уже в некоторых регионах, допустим?
Ну да, и не только в нашей стране.
Пока, значит, точно речь идет о работе со студентами плотной, да, где, ну, очень много ребят и сейчас уже работает, и с коронавирусом, и по другим направлениям закрывают эту помощь. И второе, что касается, ну, каких-то экстренных мер, связанных с тем, чтобы открывать койки не там, где это положено, как обычно, там, в больницах, а в других местах, такие планы точно существуют. Но, ну, то есть это... Единственное, мне бы очень хотелось, что объяснить. Я постоянно сейчас говорю не совсем, может быть, популярные вещи, но объем медицинской помощи, он не бесконечен. Еще к тому же наше здравоохранение не самое лучшее в мире и не может обеспечить там, я не знаю, что-то совершенно огромное. Мы видим, что простая вещь, которую про коронавирус и в эфире мы здесь с вами 100 раз уже повторяли, какая его опасность, самое главное. Очень много людей заражает каждый больной по сравнению с другими подобными заболеваниями. И кроме того, до половины всех заражений происходит от людей без симптомов. Что это значит? Что самая большая опасность – это что настолько много будет единовременно больных, что любая система будет здравоохранения перегружена, и люди начнут свое здоровье терять и погибать уже не просто потому, что они заболели, а потому что им медицинскую помощь адекватную не могут оказать. И здесь важные примеры. Не к тому, чтобы, ну, я не знаю, на кого-то ссылаться, посмотрите, как там, но чтобы хоть как-то сравнивать. В Германии, Франции, Англии, Австрии уже объявили о серьезных ограничениях снова, потому что даже их система здравоохранения с этим не справляется.
А между тем президент... Секунду, Дим. А между тем президент Российской Федерации на прошлой неделе, да, вполне четко и ясно дал понять, что не будет никаких особенных карантинных мер, не будет вводиться локдаун на территории страны, и это поспешили растиражировать все ведущие информационные агентства. Значит ли это, что по большому счету, как бы мы сейчас не пытались справляться путем ограничительных мер, мы в любом случае рано или поздно упремся в тупик. Болезнь остановить не можем, а серьезные ограничения вводить не дают.
Не, ну вакцинация, до конца ноября уже Москва вовсю должна быть.
Ну, я надеюсь, что все-таки не совсем так. Во-первых, есть какие новые вещи? Если весной мы вообще не понимали, какие ограничения на что влияют, и они вводились или наобум, или из общей логики, или просто повторялись за теми, кто уже этот опыт прошел. Да? Сейчас, как вот я писал у себя недавно, появились все-таки новые исследования, уже очень серьезные, потому как ограничения влияют на сокращение количества зараженных. И там речь идет о том, что не обязательно вводить полный локдаун, вероятно. И чем раньше будут введены некоторые ограничения, тем лучше. То есть ограничения могут быть и такие, из-за которых люди не потеряют работу. Ну или, по крайней мере, это будет намного мягче, чем то, что у нас было весной. Самыми эффективными с точки зрения ученых сейчас ограничениями являются это ограничения на массовые мероприятия, лучше, чтобы не больше 10 человек, и ограничения, связанные с учебными заведениями, особенно для ребят, которые старше 15. Старшие классы, средние учебные заведения, высшие учебные заведения и кого возможно выводить на удаленную работу. Вот хотя бы эти три меры уже точно могли бы на какое-то количество заражений весь этот процесс сократить. Подобное предложение, соответственно, я и сделал. Вопрос будет в том, что решится к концу школьных каникул.
Да, у нас же как раз сейчас школьные каникулы заканчиваются.
А есть ли ощущение, что мы пойдем на те предложения, которые вы, Дим, у себя и ваши коллеги, я просто далеко не только у тебя видел это в блоге, да, твои там единомышленники, что ли, да, предлагаете ввести. То есть можем ли мы пойти, по твоему ощущению, мы, как Пермский край, допустим, на продление каникул, допустим, на тотальную изоляцию работников, каких бы то ни было сфер. То есть можем ли мы уйти куда-то дальше, нежели обычные рекомендации?
Ну, мне на самом деле очень сложно сказать, да, решение. Я же советник. Я, в общем, болтовней просто занимаюсь, да, и передаю данные экспертов, ищу максимально достоверные источники, данные международных исследований и все прочее, да. То есть, если основываться на них, речь идет хотя бы вот об этих ограничениях, которые я сказал, которые не должны вызвать серьезного экономического ущерба и социального ущерба, да. То есть, даже, вероятно, школьников младшего возраста не обязательно, за которыми нужно дома присматривать, а значит не работать их родителям и так далее и тому подобное, не обязательно выводить, видимо, пока на дистант. Но вопрос в том, что чем раньше принимаются все эти решения, тем лучше они работают. И работают они не меньше, чем... То есть они должны быть введены не меньше, чем на 28 дней. И именно за такой срок по исследованиям они достигают максимальной эффективности. И по этому поводу я скажу вот одну простую вещь. Я все время пытаюсь всем объяснить это, и мне такая аллегория в голову приходит. Вот представьте, перед вами толпа людей огромная, за которую вы отвечаете. По ней кто-то стреляет из пулемета. Что вы будете делать? Как можно больше врачей пошлете в эту толпу, чтобы они спасали раненых? Будете открывать рядом как можно больше коек, чтобы их вытаскивали и на эти койки клали? Или что-то сделаете, наконец, с этим пулеметчиком, чтобы количество раненых и погибших стало меньше?
И кто же по нам шмаляет из ковидного пулемета, Дим?
Кто же пулеметчик?
Ну, во-первых, сам по себе вирус. А во-вторых, все мы, если не соблюдаем меры предосторожности, ну и в-третьих, соответственно, те, кто управляют процессом здравоохранения, защиты от эпидемии и всего остального, которые не предпринимают своевременных мер.
Отлично.
Все молодцы.
Что называется, виноватых нашли, и это мы сами. Ну, как бы, что исследовало...
Ну, типа, если бы мы не вышли, по нам бы не стреляли.
Что исследовало ожидать, да. Дим, и все-таки можно я еще раз повторю вопрос, на который ты весьма ловко отказался отвечать? Я все-таки на самом деле повторю. Есть ли ощущение, что мы можем уйти на очередную волну достаточно серьезных ограничений, потому что сейчас мы находимся скорее в статусе рекомендаций?
Есть ощущение, что если мы не предпримем вот этих мер, которые я сказал по массовым мероприятиям и учебным заведениям, то у нас к какому-то моменту не будет такого выбора. И нам придется вводить намного более серьезные ограничения, которые сравнимы с тем, что происходило весной. Есть здесь только одна, еще есть только один маленький вариант. Это чудо, что нам повезет. Что, например, в Пермском крае плотность социальных контактов очень сильно отличается от, например, развитых стран, где сейчас вводятся локдауны, от Москвы, многих других городов, и что мы сейчас находимся на пике, и это постепенно будет снижаться. Можно ли на это надеяться? Наверное, можно. Но мне кажется, что все-таки нужно предпринимать и какие-то профилактические меры и до этого.
Много ли сторонников у такой точки зрения в оперштабе, с одной стороны, в краевой администрации, с другой стороны, у школы ты действительно периодически общаешься с экспертами и людьми, принимающими решения оттуда?
Мне очень сложно оценить, поскольку я не со всеми общался, и не многие высказывали отдельно свои точки зрения, но те, кто выступал бы, как-то сказать, яро против, по крайней мере, вот этих нескольких ограничений, наиболее мягких, но при этом эффективных, я пока еще никого не встречал, но здесь вопрос в том, чтобы все-таки было принято окончательное решение. Частично это зависит, ну, то есть, вот сейчас у нас идут каникулы, да, и, по сути, одно из ограничений, пусть оно не вводилось дополнительно, но действует. Второе, что касается дистанта. Часть вузов, например, самостоятельно ушла на дистанционное обучение, они большие молодцы. И третье, де юре у нас действует ограничение на массовые мероприятия даже до 10 человек. Да? Это в указе прописано. Но там есть некоторые послабления для согласованных мероприятий. Вот вопрос в том, будут они убраны или нет. И еще один основной вопрос, насколько качественно будет осуществляться коммуникация с людьми. Общение, доверительные коммуникации, когда информацию людям будут сообщать в большем объеме, более понятно и, как это сказать, ну и чтобы она была максимально достоверной. В целом изменения в положительную сторону небольшие в последние дни, может быть, вы заметили, но есть, ее стало больше. Но это совершенно недостаточно для того, чтобы, ну, повлиять на поведение людей, потому что здесь ответственность огромная, конечно, на властях, а не на...
Понимаете, на властях, конечно, да, но, с другой стороны, вот скажите, среди ваших друзей в соцсетей стало ли меньше фотоотчетов о различных встречах, мероприятиях? Вот в моих нет. Меня это, конечно, поражает.
А в моих, да, и меня это, конечно, печалует.
А вот в моих не стало. То есть люди собираются в кафе компаниями больше, чем 10 человек, отмечают разные события.
Ну, я бы сказал, что мы их, да, и у меня многие друзья даже встречаться условно безопасно в разрешенных местах уже отказываются. Прям говорят, нет, Дим, я не пойду, например, в кафе или ресторан. И это прям, ну, не шутки. Даже когда я приглашал в безопасное место сесть за столик подальше, они даже, нет, давай лучше где-то отдельно, дома, там, более безопасно это сделаем. Другое дело, все-таки в последние недели, я хочу еще раз сказать, вот посмотрите вокруг, и в общественном транспорте, и в магазинах, ну, принципиально изменилась ситуация с точки зрения поведения людей. Принципиально. И здесь нужно обязательно отметить каждого, кто это, я не знаю, добровольно, недобровольно делает, потому что, по сути, это заслуга самих людей, которые сами увидели, насколько плохая ситуация по рассказам своих друзей, знакомых, у каждого уже есть заболевшие, кто-то, кто не может попасть в больницу или к ним не приезжает неотложка, и они сами меняют свое поведение, несмотря на то, что, как мне кажется, им недостаточно все объясняли и недостаточно хорошо информировали. Но сейчас люди сами молодцы.
А, ну и последний вопрос, Дим, обрати внимание, мы сейчас вполне корректно и, мне кажется, даже несколько комфортно общаемся с членом оперштаба по борьбе с коронавирусом Дмитрием Жебелевым, и вроде никак никаких проблем не испытываем, мы разъясняем нашим слушателям наиболее актуальные, наболевшие, насущные, назревшие вопросы. А почему? Почему, как ты считаешь, аналогичного рода общение теперь на уровне Российской Федерации запрещено, допустим, с представителями медицинского сообщества?
Минздравом официально.
Я не знаю, но вы общаетесь, во-первых, с одним членом оперштаба, их там несколько десятков. Если бы все общались, то, наверное, и результат был в несколько десятков лучше. Тем более никто не может сказать однозначно, действительно, насколько я, например, хорошо это делаю. Другое дело, есть еще одна особенность. Вот меня же представляли как нештатного советника губернатора.
Все верно.
Это вот одна из особенностей. Я не являюсь сотрудником органов государственной власти. У меня нет никаких ограничений на то, что и как я говорю. Я не получаю там зарплату. У меня нет никаких правил, по которым я должен работать. И это было одно из главных условий, на которых я соглашался сотрудничать. Поэтому у меня возможностей для общения, высказывания своей точки зрения, видимо, намного больше, чем у всех остальных. Так вот устроена система.
И все-таки, как ты считаешь, почему теперь официальным медицинским работникам просто запрещено общаться со СМИ в обход
без согласования.
Согласованных, да, согласования пресс-служб?
Ну, насколько я видел вот конкретно эту бумагу, там речь идет о главных нештатных специалистах Минздрава РФ и врачах учреждений, которые ему подведомственны. То есть это не касается даже Минздрава Пермского края и не касается пермских больниц. Хотя прекрасно мы знаем, что и без этой бумажки у нас не очень любят сотрудники государственных учреждений давать комментарии, потому что после этого последствия бывают непредсказуемыми. Есть важное качество. Дмитрий Николаевич неоднократно подчеркивал, что информация должна быть максимально полной, открытой, и ни у кого не будет из-за этого проблем. И я, если честно, пока не слышал. Может быть, что-то и случалось, но не слышал, чтобы кого-то наказали из госслужащих, которые что-то неправильно сказали, или сотрудников тех же больниц. Я считаю это абсолютно недопустимым. Надеюсь, что наши врачи будут более смелыми, будут говорить как можно больше о том, какая сейчас ситуация, какие проблемы, и делать свои предложения, что мы можем сделать. Там по-прежнему есть большое количество профессионалов. Не так много, как хотелось бы, может быть, нам всем, но они есть точно.
Спасибо огромное, Дмитрий, что уделили нам время, внесли, как всегда, определенное спокойствие, понимание в наши души, сердца и головы.
Толику ясности в наш эфир. Да, спасибо большое Дмитрию Жебелеву. Еще раз напомню, руководитель фонда Дед Мороз Зимы, внештатный советник губернатора по социальным и, как вот, собственно, на что мы надеемся, вопросам здравоохранения в том числе. Все, перерываемся на новости, далее вернемся в эту студию.